говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы. Итоги недели».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Переговоры с США о вступлении России в ВТО отложены до конца лета. Израиль продолжает удары по объектам в Ливане. Боевики «Хизбаллах» обстреливают север Израиля. В Багдаде похищено руководство Национального олимпийского комитета Ирака. Российско-американские переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию отложены до конца лета. Главные нерешенные проблемы – защита интеллектуальной собственности, доступ на рынок финансовых услуг и условия поставок авиатехники. Президент США Джордж Буш назвал позицию Вашингтона на переговорах «справедливой». По словам президента Владимира Путина, Россия продолжит отстаивать свои экономические интересы. Заявления были сделаны после встречи лидеров двух стран под Петербургом, где сегодня открывается саммит «Большой восьмерки». На встрече были затронуты и вопросы развития демократии в России. «Укрепление государства невозможно без развития демократических институтов», заявил президент России Владимир Путин. Выступая на пресс-конференции с президентом США Джорджем Бушем, Путин отметил, однако, что Россия будет сама развивать свою демократию, поскольку никто, кроме нее, не знает, как это сделать лучшим образом. Президент США на это сказал.
Я прекрасно понимаю, что в России будет свой стиль демократии. Я не жду, что Россия станет похожа на Соединенные Штаты. Владимир специально напомнил мне, что у нас разная история, разные традиции.
Сказал Джордж Буш, добавив, что России неплохо было бы, развивая свободную прессу, добиться таких же демократических достижений, как в Ираке. В ответ Путин заметил.
Нам бы, конечно, не хотелось, чтобы у нас была такая же демократия, как и в Ираке, скажу честно.
Сказал Владимир Путин. В Петербурге прошел митинг против саммита «Большой восьмерки». В акции, организованной коммунистами, участвовали около 200 представителей оппозиционных партий и общественных организаций. В интервью агентству «Рейтер» один из организаторов митинга, лидер Ассоциации коммунистической молодежи Сергей Удальцов.
Мы считаем, что «восьмерка» незаконна, нелегитимна. Решать судьбу планеты должен демократический форум, который представляет интересы всех стран, всех наций, а не какая-то элита. Поэтому наш основной лозунг «G8 вне закона».
Сказал лидер Ассоциации коммунистической молодежи. В пятницу же в Петербурге был задержан один из организаторов так называемого контрсаммита антиглобалистов Илья Пономарев. Задержаны и несколько активистов движения «Авангард красной молодежи». Директор ФСБ России Николай Патрушев предложил боевикам на Северном Кавказе вступить в переговоры с властями и сложить оружие.
Предлагаем вам в срок до 1 августа 2006 года вступить в переговоры с представителями законной власти Чеченской Республики или Федерального Центра.
Директор ФСБ обещал непредвзятое рассмотрение дел боевиков. Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров считает срок, данный боевикам, недостаточным.
Я сказал бы не до 1 августа, хотя до 1 сентября, чтобы возможность была у них прийти, сдаться, собраться, им надо время, а так это мало времени. Но все равно я думаю, что до 1 августа большинство из них людей, которые нет в крови преступления, умышленных преступлений, они вернутся в мирной жизни.
Сказал Рамзан Кадыров.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация нанесла удар по пограничной территории между Ливаном и Сирией. Военные действия продолжаются уже четвертые сутки. Ударам подверглись около 150 объектов в Ливане. Разрушена штаб-квартира группировки «Хизбаллах» в Бейруте, говорит представитель израильского командования бригадный генерал Идо Нихуштан.
Мы атаковали штаб-квартиру «Хизбаллах» в Бейруте, в шиитском квартале. В штаб-квартире находились, что называется, главные нервные центры командования «Хизбаллах». Они полностью разрушены. Кроме того, мы продолжаем наносить удары по всем целям, по всем объектам, имеющим отношение к ракетным обстрелам Израиля, израильских мирных граждан.
Сказал представитель израильского командования. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что удары по Ливану будут продолжаться, пока Хизбаллах не освободит двух похищенных израильских солдат и не прекратит обстрелы Израиля. Боевики «Хезболлах» продолжают обстрел северных территорий Израиля. Ракеты взорвались в ряде населенных пунктов, включая город Тверия в 35 километрах от границы с Ливаном. Корреспондент «Радио Свобода» приводит данные израильских военных о том, что «Хезболлах» располагает ракетами иранского производства с радиусом действия до 100 километров, способными достичь Тель-Авива. Канада резко отреагировала на приговор, вынесенный одному из лидеров оппозиции в Беларуси Александру Козулину. Министр иностранных дел Канады Питер Макки назвал приговор грубейшим нарушением прав человека и объявил, что на торговлю с Белоруссией будут введены ограничения. Правительство Грузии отзывает свою подпись под протоколом о вступлении России во Всемирную торговую организацию. С подробностями из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили подтвердил, что совместно с министром экономического развития Грузии Ираклием Чогувадзе направил письмо правительству России, которое, по сути, означает отзыв подписи грузинской стороны под совместным протоколом о вступлении России во Всемирную торговую организацию. При этом официальный Тбилиси ссылается на то, что Россия не выполнила обязательств по предотвращению поступления в Грузию контрабанды с территории России через Южную Осетию. Кроме того, Грузия не даст согласия на вступление России в ВТО, если Российская Федерация не отменит всех решений о запрете на импорт грузинских вин, минеральной воды и сельхозпродукции и не прекратит функционирование нелегитимных контрольно-пропускных пунктов на абхазском и юго-осетинском участках российско-грузинской границы, которые не контролируются соответствующими службами Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Багдаде похищены глава Национального олимпийского комитета Ирака Махмуд Саид Аль-Хиджи и около 30 его сотрудников. Как сообщила иракская полиция, вооруженные люди ворвались в здание Олимпийского комитета, когда там проходило собрание, убили двух охранников, а затем увезли всех чиновников в неизвестном направлении. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Переговоры с США о вступлении России в ВТО отложены до конца лета. Израиль продолжает удары по объектам в Ливане. В Багдаде похищено руководство Национального олимпийского комитета Ирака.
Говорит Радио Свобода. Встреча лидеров «Большой восьмерки» и съезд антиглобалистов в Петербурге. Джордж Буш услышал голоса другой России.
«Я живу в несвободной стране. Мне это не нравится», — сказал я президенту Бушу.
Участники оппозиционного форума попытались разоблачить потемкинские деревни Кремля.
«Людей задерживают безо всяких на то оснований. Они подвергаются насилию, им подбрасывают наркотики и взрывчатые вещества».
Тайны гибели Шамиля Басаева террориста номер один ликвидировали перед саммитом.
«Это на какой-то период торжество Путина, ну и что? Появится другой, который невозможно будет отследить».
Голоса киевского Майдана. Антикризисная коалиция породила новый кризис.
«Я за бандита не хочу голосовать».
«Юлия тоже была замешана во всех скандалах».
«Замешана, но не сидит».
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Новый виток кризиса на Украине, война в Ливане, гибель Шамиля Басаева, авиакатастрофа в Иркутске, судебный процесс по делу солдата Сычева, приговор лидеру белорусской оппозиции, конференция оппозиционеров «Другая Россия» перенасыщена событиями этой недели, рассказ о которой мы начнем репортажем из Петербурга. К встрече глав ведущих мировых государств саммита у «Большой восьмерки» кинокомпания «Российский Голливуд» сняла 6-минутный мультфильм «Россия в мировом сообществе». Фильм посмотрел корреспондент «Свободы» Александр Дядин.
Автор мультфильма Иван Сидельников решил провести свое расследование, что же такое Россия в современном мире. Представив этот самый мир как политический цирк, он пустил российского президента, кстати, оговоримся, сходства с оригиналом нет, над цирковой ареной по канату север-юг, а чтобы президент не упал, дал ему в руки шест восток-запад. Зрители цирка, естественно, участники саммита, оценив умение российского лидера балансировать на канате, все равно высказывают ему свои претензии, требуя, кто Курильские острова, кто реальный демократ, а кое-кто обвиняет его в энергетическом саботаже ближайших соседей. В завершение мультфильма, оценив рейтинги России по валовому национальному продукту, по уровню и продолжительности жизни, по росту экономики, авторы мультфильма приходят к выводу: участие России в мировых делах, может быть, кого-то и раздражает, но, по сути, незаметно. Несмотря на столь пессимистичное заключение, Иван Сидельников надеется, что вечером в воскресенье новый мультфильм будет показан по одному из центральных каналов.
Так видят петербургский саммит мультипликации. провокаторы. О том, что происходило сегодня в Петербурге, расскажут мои коллеги Данила Гальперович, следящий за ходом встреч в верхах, и Виктор Юсунков, который работает на так называемом антисаммите, проходящем в Петербурге социальном форуме. Данила, добрый вечер. Вам первое слово. Как прошел сегодняшний день?
Добрый вечер. Действительно, сегодня уже был второй день работы, во всяком случае, журналистов на саммите «Большой восьмерки», но сам саммит только начинается. В течение всего дня лидеры «Большой восьмерки», все, кроме Владимира Путина и Джорджа Буша, прибывали в Санкт-Петербург. Их самолеты садились в аэропорту Санкт-Петербурга. Ну, а главным событием все-таки были переговоры Джорджа Буша и Владимира Путина, по окончании которых оба президента вышли к журналистам. И прежде всего Джордж Буш сказал, что ему здесь очень понравилось. Вот, собственно, что он заявил.
Нужно признать, место просто фантастическое. Коттеджи очень комфортабельные, и наши коллеги по восьмерке будут наслаждаться пребыванием здесь. Утром у нас была хорошая дискуссия. Одно ясно, отношения России и США хорошие, и это важно, чтобы они были хорошими. Мы обсуждали Северную Корею и Иран. Трудные проблемы, которые после этого разговора стали менее трудными, потому что США и Россия договорились работать вместе, чтобы ясно показать правительствам обеих этих стран, что их ядерные амбиции неприемлемы.
Ну, надо сказать, что оба президента приняли совместное заявление, два. Одно совместное заявление о глобальной инициативе по борьбе с актами ядерного терроризма, и другое просто совместное заявление, в котором сказано о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии и о противодействии распространению ядерного оружия. И там, в общем, было то, что, чего хотел Джордж Буш. Там обеспокоенность тем, что правительство Ирана не обсуждало серьезные предложения, которые ему были выдвинуты, и испытания баллистических ракет, проведенных Северной Кореей, и к ней призыв вернуться к соблюдению моратория на такие пуски. И кроме того, было сказано, что по вопросу о присоединении России к ВТО договориться пока не удалось. Ну, собственно, Владимир Путин явно не делает этого, из этого трагедии, вот что он сказал.
Организация носит совершенно конкретный, счетный подчас характер, выражающийся в тоннах, в миллиардах, миллионах рублей и долларов. Это сложный процесс, который идет годами. Не могу сказать, что эта сложность для нас стала неожиданной. Мы будем работать дальше, отстаивая, конечно, наши интересы, интересы нашей развивающейся экономики.
Впрочем, сразу же после того, как Владимир Путин это сказал, Герман Греф, российский министр промышленности и торговли, заявил, что подписание протокола с США о вступлении России в ВТО отодвинуто по плану на октябрь 2006 года, а окончательное соглашение на март 2007. Естественно, всех интересовало, как же отразилась беседа Джорджа Буша, которая накануне у него была с правозащитниками и представителями неправительственных организаций на переговорах с Владимиром Путиным. Собственно, вот что сказал Джордж Буш о теме демократии в разговорах двух лидеров.
Я думаю, что дискуссия была хорошей, ведь это не первый разговор, в котором мы с Владимиром обсуждаем философию управления. Мы делились друг с другом нашими чаяниями в том, что бы мы хотели сделать в наших странах и не только. Я, например, говорил о своем желании продвигать институциональные реформы в некоторых странах, таких как Ирак, где уже есть свободная пресса и религиозная свобода. И я сказал, что в нашей стране многие надеются на то, что в России будет так же. Я понимаю, что это будет демократия в русском стиле. Я сам не хочу, чтобы Россия выглядела как США. Владимир мне напомнил вчера, что у нас разная история и разные традиции.
И очень многие расценили это заявление как серьезное, потому что все последнее время Кремль говорил о построении так называемой суверенной демократии. Именно этот термин был раскритикован очень многими и правозащитниками, и либеральными политологами. Таким образом, фактически Джордж Буш сказал, что да, Россия полностью имеет право на некую свою модель демократии. Владимир Путин был явно этим удовлетворен и, в общем-то, вторил своему американскому коллеге, вот что он заявил.
Мы действительно исходим из того, что лучше нас никто не знает, как мы можем укреплять собственное государство. Но мы точно знаем, что мы не можем его укреплять, не развивая демократические институты. И мы, конечно же, будем это делать. Но делать это будем, конечно, самостоятельно. Вместе с тем, в той форме, в которой мы говорили об этом вчера и сегодня, мы считаем это не только приемлемым для нас, иметь такие дискуссии с нашими партнерами, но я лично полагаю, что это и полезно.
Ну и надо сказать, что остальные лидеры, как я сказал в самом начале, только прибывают, но уже некоторые встречи состоялись, некоторые выступления состоялись. Например, представитель Евросоюза сказал, что Россия действительно нуждается в неком развитии демократии, довольно мягко сказали, а основные рабочие встречи и подписание каких-то документов уже произойдут на следующий день работы саммита «Большой восьмерки», он и будет первым днем общей работы.
Спасибо, Данила. Я благодарю корреспондента «Свободы» Данилу Гальпировича. Пока политики обсуждают мировые проблемы, представители спецслужб гоняются за антиглобалистами, которые приехали в Петербург на социальный форум, так называемый антисаммит, да и вообще за всеми оппозиционерами. Тем не менее, в городе сегодня прошли две акции протеста. Одну провели коммунисты, другую – антиглобалисты. Не обошлось без инцидентов. Об этом и вообще об атмосфере в городе, принимающем иностранные делегации, я попрошу рассказать Виктора Резункова. Виктор, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий. Сегодня выдался действительно горячий денек. В Петербурге пытались активно митинговать и антиглобалисты, и коммунисты, и, пожалуй, самая многочисленная акция протеста состоялась утром около 12 часов, когда от концертного зала «Октябрьский» колонна «Человек в 500» двинулась через Невский к театру юного зрителя, где было властями разрешено проведение митинга. Колонну на всем пути сопровождал ОМОН, и стоило антиглобалистам попытаться прорвать цепь ограждения, сразу начались задержания. В результате задержали 15 особо активных антиглобалистов. Уже возле театра юного зрителя наш корреспондент Дмитрий Казнин поинтересовался у лидера движения «Левый фронт» Ильи Пономарева, что же произошло.
Как вы расцениваете короткие столкновения?
Вообще у нас была заявка, что мы должны были пройти шествием по Невскому. Власти не имеют права отказывать заявку по закону о уличных шествиях и манифестациях. Они могут предложить другой вариант. Этого сделано не было. Вместо этого был просто отказ на проведение шествия и предложение ограничиться митингом. А КПРФ, как организация, которая подавала заявку, сказала, что это нас не устраивает. Тем не менее, ответа не последовало. Мы пытались реализовать наше конституционное право. Власти действовали с грубым нарушением закона, из-за чего возникли, соответственно, эти самые потасовки. У представителей власти была установка винтить представителей авангарда красной молодежи, и на них прежде всего была направлена атака. Была еще также атака на нескольких представителей левого фронта, в том числе меня, ну вот я отбился. Но, судя по всему, у них были фотографии изначально, на которых они, наверное, набрасывались.
Здесь сколько длится будет примерно?
В общей сложности 2 часа. Будет митинг-концерт в основном, то есть будет несколько выступлений, но в основном будут играть наши красные команды, которые являются членами либо КПРФ, либо СКМ, либо других левых групп. Группа левого фронта выдвигается к 2 часам к стадиону, где мы планируем еще свое шествие, вот стадион имени Кирова. Здесь довольно много приезжих, несмотря на то, что всех вязали по дороге, и около 200 человек прямую задержанных по дороге, и около 500 еще человек, которые там под разными угрозами оставили по домам.
После этого сразу, буквально через 5 минут, люди в штатском избили и увезли в милицейской Ниве и самого Игоря Пономарева. Список задержанных можно продолжить. Я бы хотел, Дмитрий, рассказать об одном курьезном случае, который произошел в эти исторические дни в Петербурге. О нем сообщила Фонтанка.ру. Вчера, незадолго перед проездом кортежа американского президента, сотрудникам милиции дали команду рассредоточиться в придорожных зарослях, чтобы не смущать высоких гостей. Скомандовали загодя, причем настолько, что многие милиционеры устали сидеть на солнце в кустах. Один из стражей порядка решил позагорать и соорудил челму из форменной белой рубашки. В таком виде, возможно, его и заметил Джордж Буш. А из первой машины кортежа даже кто-то погрозил кулаком. Скорее всего, затем угроза была продублирована по радиостанции, так как вскоре поступило вводное найти отдыхающего и привести в надлежащий вид. Сотрудники не выдали своего коллегу. Дмитрий?
Спасибо. Я благодарю корреспондента «Свободы» в Петербурге Виктора Резункова. В первый день своего пребывания в Петербурге Джордж Буш встретился с представителями российских неправительственных организаций. Наблюдатели в первую очередь отмечают, что среди приглашенных была Ирина Ясина, глава основанного Михаилом Ходорковским фонда «Открытая Россия», который был вынужден прекратить свою деятельность после ареста счетов. В разговоре с президентом США Ирина Ясина напомнила о судьбе Ходорковского и других арестованных руководителей ЮКОСа.
Я живу в несвободной стране. Мне это не нравится, сказал я президенту Бушу. Я совершенно не хочу никуда уезжать. Я хочу жить и работать для своей страны. Я хочу, чтобы мои дети тут жили, работали и приносили пользу своей стране. Но я хочу, чтобы моя страна была демократической. И президент Буш, он сказал, что он тоже для своей страны хочет именно это.
В преддверии саммита в Москве прошла конференция «Другая Россия», в которой участвовали оппозиционные Кремлю политические партии и общественные организации. Одна из главных задач конференции заключалась в том, чтобы рассказать миру, что существует другая Россия, отличная от той, которую своим гостям будет показывать президент Путин. В последний день конференции ее участники обратились с письмом к лидерам стран Большой Восьмерки, в котором заявляют, что после саммита в России могут начаться массовые аресты оппозиционеров, а во время работы форума произошло несколько неприятных инцидентов. Об этом Михаил Соленков.
Еще перед началом конференции организаторы «Другой России» заявили, что власть постарается сорвать ее проведение. В оргкомитете сообщили, десятки участников не смогли приехать в Москву, говорит один из организаторов конференции, лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
В России развязана широкомасштабная репрессивная кампания. Особую озабоченность вызывает ничем не оправданная жестокость властей и неправовые методы давления на представителей оппозиции. Людей задерживают безо всяких на то оснований, они подвергаются насилию, им подбрасывают наркотики и взрывчатые вещества. Для нас совершенно очевидно, что эта кампания массовых репрессий носит централизованный характер и наверняка санкционирована высшим политическим руководством страны. Все происходящее заставляет предположить, что после окончания саммита, в случае попустительства со стороны международного сообщества, в России могут начаться массовые аресты представителей оппозиции.
Участники «Другой России» призвали лидеров «восьмерки» потребовать от президента Путина, чтобы давление на представителей оппозиции было прекращено. Конференция была разделена на 4 сессии, на которых выступавшие высказывались по поводу политической и экономической ситуации. Ситуации в стране, состоянии гражданского общества и перспективах развития России. Звучало очень много критики в адрес власти, вплоть до того, что президент, правительство и правящая партия ведут страну к системному кризису. В работе «Другой России» приняли участие самые разные политические и общественные организации, от демократов до леворадикалов. Это стало причиной отказа некоторых демократических партий от участия в форуме. СПС и «Яблоко» приняли решение не отправлять своих представителей на конференцию, а Демократический союз во главе с Валерией Новодворской оба дня проводил пикеты.
В этом конгрессе участвуют 4 организации, которые не умещаются ни в каких рамках российской конституции. Это сталинисты и неонацисты. Я имею в виду «Авангард красной молодежи», чей любимый лозунг «Сталин – герой, Путин – геморрой», «Лимоновская НПП», «Трудовую Россию» Анпилова. Для демократического движения это гибель, потому что «восьмерка», которые покажут кадры с этой конференция делает вывод: боже мой, хорошо, что мы держимся за Путина. Пусть он этот бедлам контролирует.
Участники же конференции в самом начале выступили с заявлением, в котором говорят, что на сегодняшний день их объединяет: базовые принципы демократии, несогласие с курсом Кремля и тревога за будущее страны. Бывший премьер-министр России, а ныне лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов обратил особое внимание на сделанные изменения в избирательном законодательстве, которые, по его мнению, превращают выборы в фарс. Говоря об этом, Касьянов вспомнил, как активисты НБП кидались в него продуктами.
Политическое пространство подвергается все большей и большей зачистке. Федерализм растоптан. Средства массовой информации свободы не имеют. Независимой судебной системы нет. Существующие правила выборов – это просто абсурд. Когда в декабре 2003 года, во время выборов в Государственную Думу, в меня в то время еще руководитель правительства, молодая девушка из национал-большевистской партии бросила яйцо с криком «Выбор – это фарс!», тогда она была чистой. Частично права. Но действия власти того периода по фальсификации выборов кажутся мелкой шалостью.
Михаил Касьянов предложил всеми силами и законными способами добиваться от властей отмены принятых за последние полтора года изменений в избирательное законодательство и вернуться к обсуждению за круглым столом стратегии национального согласия.
Круглый стол – это спасение.
С Михаилом Касьяновым был связан один из инцидентов, произошедших на конференции. Активист Евразийского союза молодежи попытался ударить бывшего премьера по лицу. Однако охранники скрутили нападавшего и удалили из зала. То же произошло с другим евразийцем, который во время выступления посла Великобритании Энтони Рассела Брентона стал кричать «Слава империи! Смерть другой России!» и в резких выражениях попросил посла покинуть конференцию, так как его участие в ней, по мнению евразийца, недружественный шаг по отношению к России. Несколько неприятных минут пережили и журналисты. Охранники из национал-большевистской партии решили удалить корреспондентку газеты «Взгляд» Татьяну Кособокову, потому что газета пишет о них плохо. Вместе с ней вытолкали с конференции вступившуюся за коллегу. коллегу-журналистку «Ведомости» Киру Латухину. Позже девушкам разрешили вернуться в зал, а организаторы принесли им извинения. Вечером первого дня не повезло уже самим нацболам. Четверых представителей НБП скрутили в фойе гостиницы, где проходила конференция, несколько людей в штатском. Засунули в машину с милицейскими номерами и увезли. В происходящем попытался разобраться корреспондент немецкого журнала «Фокус» Борис Райтшустер, получивший в результате несколько ударов от одного из людей в штатском и лишившийся фотокамеры. Вот что он рассказал в интервью нашей радиостанции.
Люди в штатском скручивали кому-то руки, его очень грубым насилием оттаскивали. Тот человек кричал: «Помогите, меня похищают». Я стараюсь спрашивать, кто там, но мне никто не ответил. Они его бросили на пол и ногами об голову его били. Я достал свою камеру и начинаю это фотографировать. Тут же на меня один из этих людей в гражданском напрашивается, выхватывает камеру. Я отдаю с камеру обратно, сяд, он меня бьет и сажается в машину вместе с тем человеком, которого они задерживали. Когда я стараюсь перегородить дорогу, они на меня наехали. Я сначала оказался на капоте. Я 10 лет живу в России, но такое я пока только видел в фильмах.
Позже выяснилось, что нацболы оказались за решеткой. Правда, двоих отпустили тем же вечером, а двух других активистов арестовали по обвинению в хулиганских действиях у Таганского суда в апреле этого года. Наибольшего напряжения атмосфера на конференции достигла перед началом последней сессии. От России авторитарной к России свободной, на которой выступали лидеры политических партий. Выяснилось, что было совершено хулиганское нападение на Сергея Глазьева, ехавшего на конференцию. Под окнами стояли три пикета противников, а служба безопасности гостиницы отобрала у активистов движения «Наши» краску, которую они собирались забросать окна зала. Но эта часть конференции, наоборот, оказалась самой спокойной. Никаких инцидентов не произошло. По окончании «Другой России» ее участники приняли решение создать постоянно действующий совещательный орган, в который войдут представители организаций участниц конференции. После завершения работы «Другой России» многие ее участники отправились на социальный форум в Санкт-Петербург. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Удивительное совпадение. Именно перед саммитом «Большой восьмерки», столь важным для престижа Кремля, был уничтожен враг номер один, террорист Шамиль Басаев, которого безуспешно ловили 10 лет. Обстоятельства гибели Басаева до сих пор не ясны. Различные версии на этот счет предлагают не только представители российских силовых структур, но и журналисты, побывавшие на этой неделе на окраине ингушского селения Кажево. Басаев всегда вел двойную, если не тройную игру, утверждает журналистка Анна Политковская. Когда нужна была крупная пиар-операция в Москве или в Грозном, он всегда появлялся. Я не удивлюсь, если он, договорившись со спецслужбами, решил просто сложить оружие и исчезнуть. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Сколько сообщений о ликвидации Басаева, столько и версий этой ликвидации, утрируют наблюдатели, рассуждая о произошедшем в ночь на понедельник в ингушском селении Экажево. Директор ФСБ Патрушев не стал говорить в Кремле об обстоятельствах уничтожения Басаева, ограничившись фразой о том, что это была сложная операция. На страницах газет и интернет-сайтах, как создается впечатление, представители различных силовых ведомств стараются преподнести свою версию, наиболее правдоподобную, указывая в материалах на какие-либо особые детали и улики. Московский комсомолец, например, пытается убедить своих читателей, что Шамиль Басаев и его сподвижники были ликвидированы на окраине ингушского селения Экажево ракетой. В эпицентре взрыва глубокая воронка. Спустя двое суток она еще дымилась, пишет московский комсомолец. Все местные опровергают слух, что спецслужбы и федеральные войска приехали только под утро. На место взрыва сразу же выехали трое экажевских участковых и пожарные, но их не пропустили. Замминистра МВД и прокурора Ингушетии чекисты послали открытым текстом. Конец цитаты. Ракета была запущена якобы по лучу мобильного телефона. В тот же день, когда глава ФСБ Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину о ликвидации террориста Басаева, появилась версия, что КАМАЗ, набитый тротилом, взлетел на воздух не без усилий спецслужб. Взрывной механизм к днищу кузова КАМАЗа якобы прикрепил завербованный чуть ли не за полмиллиона долларов их человек. Соратники Басаева не согласны с подобными утверждениями. По их мнению, приведенному на интернет-сайте «Кавказ-центр», гибель Басаева – это роковая случайность. КАМАЗ наехал на мину, взрывом накрыло и двигающиеся рядом легковые автомобили. В одном из них, утверждают соратники, и находился Шамиль Басаев. Кстати, по мнению наблюдателей, эта версия интересна прежде всего тем, что главный интернет-ресурс чеченского подполья, «Кавказ-центр», фактически согласился с утверждением о ликвидации Басаева, несмотря на то, что в российской прессе до сих пор высказываются сомнения на этот счет. В минувшие дни прозвучали та же версия об уничтожении Басаева дагестанцами, о совместной операции спецслужб двух стран. России и США, для чего якобы Басаеву из Ирака были доставлены 150 килограммов тротила. «Комсомольская правда» на этот счет иронично заметила: «Достать тротил в России Басаеву было бы гораздо легче, как купить арбуз на рынке». Вокруг ликвидации Шамиля Басаева много непонятного. Сотрудники ФСБ России, судя по статье в «Комсомольской правде», этому нашли объяснение. Общественность не должна знать детали операции. Зачем нам раскрывать секрет, который еще пригодится для следующих операций? Так стоит вопрос на странице газеты «Комсомольская правда» представители ФСБ России.
Рассказывал Олег Кусов. Далее в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Голоса киевского Майдана. Антикризисная коалиция породила новый кризис. Сразу после выпуска новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Под Петербургом в преддверии саммита «Большой восьмерки» прошли переговоры президентов России и США, на которых Владимир Путин и Джордж Буш обсудили широкий круг международных проблем, коснувшись и развития демократии в России. После встречи было объявлено, что российско-американские переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию отложены до конца лета. В Петербурге прошел митинг против саммита «Большой восьмерки». В акции, организованной коммунистами, участвовали около 200 человек. Задержанный один из организаторов так называемого «контрсаммита» антиглобалистов Илья Пономарев и несколько активистов движения «Авангард красной молодежи». Израильская авиация нанесла удар по пограничной территории между Ливаном и Сирией. Военные действия продолжаются уже четвертые сутки. Боевики «Хезболлах» отвечают обстрелами с севера Израиля. По данным израильских военных, «Хезболлах» располагает ракетами иранского производства с радиусом действия до 100 километров. Директор ФСБ России Николай Патрушев предложил боевикам на Северном Кавказе до 1 августа вступить в переговоры и сложить оружие. Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров считает, что боевикам следует дать больше времени. В зоне грузино-осетинского конфликта минувшей ночью при взрыве фугаса получил ранение российский военнослужащий. В Багдаде похищены глава Национального олимпийского комитета Ирака и около 30 его сотрудников. При нападении убиты 2 охранника. Командование США в Афганистане сообщило об уничтожении более 40 талибов на юге страны. Россия завершит выплату долга парижскому клубу кредиторов к 21 августа. Об этом заявил заместитель главы Минфина Сергей Старчак. Американский космический корабль «Дискавери» отстыковался от МКС и возвращается на Землю. В Нидерландах отмечают 400-летие Рембрандта.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе на Украине окончательно распалась оранжевая коалиция и было объявлено о создании новой коалиции, антикризисной, в которую вошли партии регионов, коммунисты и вышедшие из оранжевой коалиции социалисты. Что будет делать президент Ющенко? Распустят парламент? Или, быть может, в конце концов, премьером станет Виктор Янукович? Пока ответа на эти вопросы нет, и в Киев вернулся революционный дух Майдана. Сразу 2 палаточных лагеря были разбиты в столице. В них побывал корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Да, народному председателю Верховной Рады Александру Морозу. Да, народному премьер-министру Виктору Януковичу.
Нет. Свистом и выкриками «позор» сопровождают выступления на митинге членов партии регионов активисты блока Тимошенко у стен украинского парламента. Противоборствующие стороны собираются здесь каждое утро. Спикера Верховной Рады, лидера социалистов Александра Мороза, изменившего своим оранжевым партнерам и примкнувшего к новой коалиции, одни называют героем, другие – предателем. Палаточный городок сторонников антикризисной коалиции в составе партии регионов, коммунистов и социалистов раскинулся рядом с Верховной Радой в тени деревьев Мариинского парка. Почти все его обитатели, а это несколько сот человек, из восточных областей Украины. О своих требованиях рассказывает жительница Запорожья.
Мы боремся за самого достойного кандидата премьер-министра Януковича. Мы отстаиваем его кандидатуру. Мы не против кого, мы только за справедливость. Мы за демократию, ну не за распущенность, понимаете? И порядок должен в стране быть.
За порядком в городке нередко следит сын лидера партии регионов. Ауди Виктора Януковича-младшего подъезжает к Мариинскому парку обычно вечером. И самый молодой депутат Верховной Рады долго общается с народом.
Для меня это своего рода заряд энергии, поскольку люди реально поддерживают, потому что людям все надоело. Они устали слушать эту ложь помаранчевой власти от коалиции не сложившейся, которая даже не смогла разделить портфели между собой.
Несколько сот активистов блока Тимошенко и партии «Пора» расположились в парке с противоположной стороны Верховной Рады. На транспарантах начертаны лозунги «Требуем роспуска парламента, хунта не пройдет». Один из поклонников Тимошенко, Георгий Николаевич, заверяет, что будет оставаться в этом палаточном городке до победы.
Мы здесь будем находиться до тех пор, пока не решится вопрос с антикризисной коалицией, когда они сами самораспустятся. Мы против изменщиков и перебежчиков.
К нашему разговору присоединяется Татьяна. Она пересказывает слова одного из депутатов блока Тимошенко о том, сколько платят Верховной Раде перебежчикам.
За молодого депутата сегодня Яворивский на митинге сказал, за молодого, неопытного, ему давали от 3 до 5, а за меня, говорит, я спросил, сколько я оцениваю, говорит, перед вами стоит 10 миллионов долларов.
Еще один палаточный городок сторонников бывшего премьера разбит на Майдане. Четвертый день под лучами палящего солнца охраняет территорию оранжевых надежд Владимир. Он убежден, что так называемая антикризисная коалиция угрожает украинской демократии.
Регионы, они себя очень красиво показывают. Просто не будет демократии, ничего не будет. Видите, там же написано даже «Прощай, демократия, да здравствует понятие».
А как вы относитесь к соседству палаток с представителями партии регионов? Сколько я знаю, где-то они должны...
А вон.
Там разбили палатки, да?
Да пусть стоят, они пытаются нас вывести из равновесия. Пускай стоят.
Соседство белосиних палаток с оранжевыми часто приводит вот к таким горячим дискуссиям на центральных улицах Киева.
А мне не стыдно, мне за вас стыдно. У нас демократия, я имею право на свое мнение.
Вы за бандита голосуете, а я за бандита не хочу голосовать.
Подождите, вы мне докажите, Юлия тоже была замешана во всех скандалах.
Замешана, но не сидела. А ваш Янукович по уголовным делам.
Противостояние Верховной Раде и появление разноцветных палаток у многих киевлян вызывает явное раздражение.
Честно говоря, уже даже все равно, кто будет. Просто уже надоело смотреть вот это постоянное сварки какие-то, склоки. Хотелось бы, чтобы это закончилось. И я так думаю, что нужно все-таки это решать мирным, нормальным путем, а не опять этими палатками. Ничего они не дадут.
Знаете, вообще есть люди, которые работают, и есть люди, которые говорят и думают о своем благосостоянии. Уже, откровенно говоря, общество просто устало. Я каждый день прихожу на работу. Я терпимо отношусь, допустим, к небольшому уровню заработной платы. Я понимаю, что это какой-то переходной процесс, когда должно быть становление общества. Но, по-моему, те люди, которым мы делегировали полноту власти и быть представителями нашего голоса на уровне государственном, абсолютно забыли о том, что они являются делегатами целого большого, красивого, достойного государства. Просто противно.
Обычный передел власти, показывает невоспитанность наших депутатов, как бы вообще не заботится об имидже Украины. Ну, то есть они опозорились на весь мир.
Перевыборы могут что-то решить?
Это лишняя трата для бюджета, наверное. Навряд ли оно что-то решит. Но, скорее всего, для оранжевых это будет еще хуже.
Между тем, пропрезидентский блок «Наша Украина» снова ведет переговоры о широкой коалиции с партией регионов. А блок Юлии Тимошенко обещает новую революцию, если глава государства не распустит Верховную Раду. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А в Белоруссии на этой неделе завершился судебный процесс над экс-кандидатом в президенты страны, руководителем социал-демократической партии Александром Козулиным. Судья объявил приговор 5,5 лет лишения свободы. В ответ на это Козулин назвал судью палачом, а Белоруссию нынешнего образца – зоной. Многие говорят о неслучайности избранного судом срока. Следующие президентские выборы состоятся через 5 лет, и к началу политической кампании Козулин не выйдет на свободу. Слово корреспонденту «Свободы» в Минске. Игорю Корнею.
Генеральная прокуратура Белоруссии в конце марта этого года выдвинула обвинение против Александра Козулина по 2 статьям Уголовного кодекса за организацию групповых действий, повлекших нарушение общественного порядка 25 марта, а также по совокупности подвигов экс-кандидатов в президенты за хулиганство. Мать политика Евгения Дудко сразу же после оглашения приговора эмоционально объяснила, почему суд определил ее сыну именно такой срок заключения.
Он ничего не делал противозаконного. Он совершил
совершенно ни в чем не виноват. И за что его засудили? За то, что нужно это Лукашенко? За то, что это его политический оппонент? Почему его зарестовали? Именно на 5,5 лет. Потому что через 5 лет новые выборы президента. Значит, Козулин уже теперь вышел с игры.
Сам Александр Козулин через своих адвокатов заявил, что процесс полностью сфабрикован и является политической местью со стороны президента Александра Лукашенко. Такого же мнения придерживается и большинство соратников политика, вспоминая о том, что еще до президентских выборов Александр Лукашенко публично обвинил Козулина в попытке купить проценты избирателей.
Но что предлагает? Истинная правда у нас это документы. Если вы мне даете 32% голосов, а Милинкевичу 5-6%, и должность премьер-министра, я после выборов заявлю, что Лукашенко победил. Я говорю, гоните этого подонка, чтобы ему в пределах Беларуси места не было. Не та ситуация, чтобы торговаться можно. Я в худшей ситуации ни с кем не торговался за должности. И торговаться не намерен.
В свое время Александра Козулина нередко можно было встретить в компании президента. Должность ректора главного вуза страны, Белорусского государственного университета, была приравнена к министерской. Позже Лукашенко красочно говорил, что Козулин вместе со всеми хрюкал у корыта, а потом, когда его от этого корыта отвадили, подался в оппозиционеры. Сам Козулин в своем знаменитом телеобращении к избирателям 22 февраля заявил, что власть упрямо ведет Белоруссию к пропасти.
К сожалению, нынешняя власть скрывает от народа правду о всех проблемах, которые без их скорейшего правильного решения неминуемо приведут к кризису. Та стабильность, которая превозносит власть как свое наивысшее достижение, уже нестабильность. Это стагнация. А за стагнацией обязательно приходит кризис. Я уверен, что старая власть отдалилась от народа и неумолимо ведет страну к кризису.
О политической мотивированности процесса над Александром Козулиным говорят не только его единомышленники. Сразу же после оглашения приговора главы дипломатических миссий стран Евросоюза выразили сожаление в связи с жестким решением суда. Решение противоречит основным свободам, принципу верховенства закона и международным обязательствам, которые взяла на себя Белоруссия, говорится в документе. Аналогичную обеспокоенность высказал Госдепартамент США. Судебный процесс над Александром Козулиным Госдепартамент называет политически мотивированным и требует немедленного освобождения политика. Защита Александра Козулина уже начала обжаловать приговор суда. 14 июля в суде Московского района рассматривалась жалоба экс-кандидата президента Александра Козулина по факту его незаконного задержания 25 марта. В понедельник аналогичная жалоба, но уже по поводу законности действий сотрудников милиции при конвоировании политиков в следственный изолятор города Жодино будет рассматриваться в суде Заводского района Минска.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Наша рубрика «Телерейтинг». Со мной в студии обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Чемпионат мира по футболу, который смотрели миллионы россиян, закончился. Что сейчас смотрят телезрители? Какие проекты были самыми популярными на этой неделе?
Прежде чем сказать о самых популярных проектах недели, все-таки, поскольку мы уже несколько раз говорили про чемпионат мира, и вы справедливо заметили, что смотрели миллионы россиян, я хочу сказать, что воскресный финал, который уже вышел после нашей прошлонедельной рубрики, смотрело полстраны, если говорить о рейтингах. Это 50% доля аудитории, рекордная цифра для спортивных телетрансляций и один из самых высоких показателей минувшего телесезона. 15% рейтинга, то есть каждый шестой москвич от общего населения столицы и более 50% тех, кто вообще смотрит телевизор. Это если мы подведем итоги футбола. Если, закрывая страничку футбольного чемпионата, говорить о минувшей неделе, то рекордсменом по рейтингам был новый сериал Первого канала «Офицеры». Колоссальный рейтинг для летнего сезона. Более 35% доля аудитории смотрела этот сериал, который отчасти можно назвать продолжением знаменитого советского фильма «Офицеры». Но здесь главные герои воюют в Афганистане и разные другие спецоперации совершают. Ну и любовь, конечно. Почему-то, в общем, достаточно средний, на мой взгляд, сериал привлек такое активное внимание нашей телевизионной аудитории.
Арина, а были ли на этой неделе какие-то необычные всплески зрительского интереса?
Вы знаете, вот мое внимание привлек совершенно необычный высокий рейтинг канала «Культура». Просто для «Культуры» этот рекорд из рекордов. И знаете, что привлекло внимание зрителей? Это был знаменитый необыкновенный концерт театра Сергея Образцова, тот знаменитый кукольный спектакль. Его поставили, и он шел в эфире вот в минувшие выходные, но уже после того, как мы подводили итоги недели. Его смотрело 30% доля аудитории в Москве для «Культуры», у которой средняя доля вообще канала за день смотрит обычно, ну, около 7%. Это колоссальный результат. Причем замечу, что это шло в дневном эфире выходного дня, и 30% доля аудитории, такого у «Культуры» не было еще никогда на моей памяти.
Арина, на этой неделе в России и в мире произошло множество чрезвычайных событий. Авиакатастрофы, гибель Басаева, война на Ближнем Востоке, бурные события на Украине, саммит. Сказалось это как-то на рейтингах выпусков новостных программ?
Вы знаете, какой парадокс? В общем, новости на минувшей неделе, новости именно государственных каналов Первого и телеканала «Россия» выросли в разы. Просто доля такая, какой не было в самые трагические минуты вот, катастроф, когда традиционно, как вы знаете, рейтинги новостей, увы, растут. То есть доля программы «Время» вот, 13 июля, например, была 34% в Москве, а 11 июля была более 40%. Но, как ни странно, эти события, там, «Вести», например, для них тоже колоссальный, очень высокий показатель, около 30% доля аудитории в Москве, таких цифр у «Вестей» давно не было. Вы знаете, с одной стороны, это, наверное, все вместе сказывается, вот те события, которые вы перечислили политически, но, как ни странно, именно в те дни, когда вот так вот скакали ввысь рейтинги, какого-то конкретного события не было, потому что эта авиакатастрофа в Иркутске, как мы знаем, случилась в понедельник минувший. И в этот день рейтинги были достаточно средние новостей, а потом они все росли и росли. Либо это какие-то вот единичные всплески, ничем не мотивированные, либо именно все эти события, которые вот вы сейчас перечислили вкупе, они так сыграли, и зрители все больше и больше смотрят новости. Причем, кстати, я хочу заметить, если в течение сезона росли рейтинги в Москве особенно у телеканала НТВ, у программы «Сегодня», то сейчас с колоссальным отрывом идет программа «Время», и, как ни странно, на втором месте идут «Вести».
Спасибо, Арина. Это была рубрика «Телерейтинг» с обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Обзор таблоидов. Европейские бульварные газеты обсуждают драму лидера французской футбольной сборной Зинедина Зидана, который в конце финального матча сбил с ног итальянского защитника Матерацци, ударив его головой в грудь. 34-летний Зидан, для которого матч был прощальным, был удален с поля. Обзор публикации немецкой «Желтой прессы» подготовил Юрий Векслер.
Чем был спровоцирован Зидан на столь жестокий и антиспортивный поступок? Газета «Бильд». Мама Зидана требует итальянские яйца на подносе. Кто лжет в финальном скандале? Жестокая атака Зидана под занавес. Узнаем ли мы скоро полную правду? Газета пишет. Международная федерация футбольных ассоциаций FIFA намерена быстро расследовать этот случай, поэтому теперь начато дисциплинарное расследование и против Матерацци. Накануне оно было начато против Зидана. В четверг оба будут приглашены в Цюрих на дисциплинарную комиссию. В этот же день будет принято решение. Выступая по французскому телевидению, Зидан, сын выходцев из Алжира, говорил об очень личных оскорблениях в адрес его матери и сестры, которыми осыпал его на поле Матерацци. Тот все энергично опровергает. В газете «Делла Спорт» приводятся слова Матерацци. «Я не произносил фраз с религиозным, политическим или российским смыслом. Я также не оскорблял его мать». Защитник сборной Италии с репутацией железно-жесткого вдруг стал мягким, как масло. Он рассказал журналистам о собственном тяжелом ударе судьбы в юности. «Я лишился матери в 15 лет и до сих пор не могу говорить о ней без слез на глазах. Я никогда не смог бы оскорбить чью-либо мать, и теперь я узнал, что у матери Зидана проблемы со здоровьем. Я желаю ей скорейшего выздоровления». О самом Зидане Матерацци сказал: «Я всегда восхищался им как игроком. Он был лучшим на чемпионате мира. В свои 34 года он по-прежнему приводит зрителей в восторг». Итак, Зидан против Матерацци. Матч продолжается. Ясно одно. Один из двух врет. Кто? Назвал ли действительно итальянец Зидана сыном потаскухи террористов? Это версия одного из специалистов по чтению по губам. Если бы это подтвердилось, то итальянцы могли бы быть лишены звания чемпионов мира. Темпераментная мама Зидана Малика отреагировала по-своему. «Если он это сказал, то я хотела бы получить на подносе его яйца».
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших на этой неделе корреспондентов германских таблоидов.
Через 70 минут после финального свистка он пустил себе пулю в лоб.
Берлинский координатор чемпионата мира мертв. Самоубийство. 65-летний Юрген Кислинг любил футбол. Может быть, чемпионат отнял у него последние силы. Он подарил Германии опьяняющий футбольный праздник. Он инициатор ставшего легендарным самого большого за всю историю футбола места встречи болельщиков. Шеф берлинского оргкомитета сделал миллионы фанатов счастливыми. Сам же он, по-видимому, уже давно пребывал в тоске. Через 70 минут после финального свистка Юрген Кислинг вышел в сад и, направив дуло пистолета в висок, выстрелил. Почему? Он написал 2 прощальных письма. В них он жалуется на хроническую усталость от перенапряжения, на боли, на потерю перспективы. Друзья говорят, что работа была для усердного чиновника всем. Но 10 лет назад умерла его жена, и он трогательно заботился о дочери, сейчас ей 15 лет. Год назад он попросил разрешения после чемпионата досрочно уйти на пенсию и получил согласие. Но, видимо, жить на пенсии ему тоже показалось не в радость.
Штральзунд встречает американского президента.
Поцелуем в щеку приветствовал Джордж Буш Ангелу Меркель. Затем президент США произнес по-немецки «Гутен Морген». Такого знаменитого гостя в Штральзунде еще не было. Буш и Меркель пожимали руки отобранным для приветствия горожанам. Один из них, торговец рыбой Генри Расмус, преподнес Бушу подарок – бочонок с бисмарковской селедкой собственного посола. «Госпожа бундесканцлер, вы мне не сказали, что здесь, оказывается, водится селедка», – заметил Буш. Президент расписался на нескольких флажках и даже на руке одной дамы, у которой флажка не оказалось. Меркель появилась в сопровождении мужа Йоахима Зауэра. Это первый случай, когда профессор химии появляется с женой на официальном приеме. Даже во время присяги Меркель на канцлерство он не покинул своей берлинской башни из слоновой кости. После общения с горожанами руководители государств пошли обсуждать свои проблемы. Иран, Ближний Восток и саммит восьмерки в Петербурге. Вечером был гриль, героем которого стал застреленный накануне 30-килограммовый кабан.
Склока из-за лав-парада.
После 2-летней паузы в столицу Германии вернулся знаменитый «Лав-парад». Накануне возобновления праздника за кулисами, что называется, громыхнуло. «Здесь заняты только маркетингом. В таком параде я не участвую», — заявил один из 6 совладельцев предприятия «Лав-парад» ГМБХ, известный как доктор Мотте, основавший «Лав-парад» в 1989 году. По мнению Мотте, новый руководитель праздника Райнер Шалер сделал из технопроцессии маркетинговую машину для главного спонсора, которым является принадлежащая ему сеть фитнес-студий MC Fit. Сам Шалер отнесся к атаке Мотте спокойно. «Мы с ним не контактируем. Если он единственный мой критик, то я все это как-то переживу. Техносцена во всех случаях на моей стороне». Доктор Мотте объяснил, если во главе сидит кто-нибудь из фитнес-студии и думает только об экономической выгоде, абсолютно не имея представления, что такое техномузыка, как и сам господин Шалер, то я, как говорится, умываю руки. Доктор Мотте объявил, что проведет 29 июля свой альтернативный фак-парад и выступит там с речью, чтобы, как он выразился, отмыться.
Обзор германских таблоидов подготовил корреспондент «Свободы» Юрий Векслер по материалам газет «Бетцет», «Берлинер Курьер» и «Бильд». Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода». Вопрос недели. Приведет ли ликвидация Шамиля Басаева к окончанию Чеченской войны? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Москвы, Петербурга и Вологды.
Да нет, конечно. Я думаю, что другие будут. И потом они просто по своей природе любят воевать.
Я думаю, что ограничат эту войну. Будут его последователи, но уже не в таком объеме. И будет все идти на нет.
Нет, невыгодно окончание Чеченской войны. Верхам невыгодно. И российским, и чеченским, и тем, кто занимается поставкой оружия, торговлей людьми и так далее. То есть это невыгодно, скорее всего, нет, не закончится.
Нет, мне кажется. Причем здесь Шамиль Басаев, если народ воюет за свою независимость? Должен быть лидер у народа, вот может быть кто-то другой.
Мне вообще трудно сказать, но вот предчувствие, что все равно война будет. Это же не люди между собой, это все политика.
После стольких лет этой жуткой бойни в Чечне уже начинаешь сомневаться.
В принципе, ты воюешь. Народы разве? Воюют политики. А народ, конечно, в принципе, мог бы жить с ними вместе. Но боюсь, что это может быть лет через 100.
Нет. Здесь очень глубокие корни. Еще даже до революции наши там все воевали. Вы понимаете? Они хотят свободы. Именно быть независимым. Это народ такой очень такой своелюбивый, гордый. Поэтому вряд ли что-то изменится.
Ну, ускорить точно. Чем меньше лидеров, тем быстрее заканчиваются войны. Нет лидера, нет мучения.
Да нет еще, конечно. Не все же лидеры убиты, поэтому будет долго продолжаться. Надо всех убивать. Потом еще только наводить порядок. Сам был, знаю.
Государство наше, правительство не хочет. Если бы хотел, давно бы остановили эту войну. Это ему полезно. Деньги делают.
А слишком много соратников осталось. И слишком много помогают им. Ну, кто? Весь арабский мир.
Это вопрос наверх.
Ну, думаю, нет, потому что я живу там очень близко и знаю хорошо. Ну, хотя он и был лидером, но там очень много их еще, таких, как он остался. Может быть, помельче, но это будет еще не на одно, мне кажется, десятилетие даже.
Дело не в нем. Шамиль Басаев, на мой взгляд, да, это пешка такая же, как и были все остальные. Война в Чечне руководится далеко не этими людьми, не они все решают. И слишком большие интересы, да, на этом завязаны. Можете вспомнить и Березовского, где он сейчас находится, да, сделать вывод. Считаю, что убийство Басаева эта проблема не решит, война не прекратится.
Не, я думаю, не приведет. Все говорят, что вообще это развязывает войну. Совершенно не чеченцы, а те, кто делает деньги на этом. Ну, наши же. Ну, правительство, наверное, кто еще-то? Я ведь не разбираюсь, кто там именно по фамилиям. Но люди рассуждают так, что все это большие деньги.
Чеченская кампания – это война правительства. Как бы в этом виноват не Шамиль Басаев, а наше правительство. Там война идет не из-за повстанцев, на самом деле, а из-за денег. И пока эта чеченская кампания будет проплачиваться, она будет продолжаться. Найдется второй Шамиль Басаев такой же.
Мне кажется, не... Это, мне кажется, там пожизненно будет. Да, потому что они все время воюют, так они привыкшие уже. А вот сегодня с ручатки везли опять. Сейчас одни колеса остались, да, рама и кузова нету. А чего-то они опять куда? Опять воевать куда-то везли же. Они не воевать и воевать будут.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Сергей Гогин, Александр Дядин и Алексей Завьялов. Радио «Свобода», итоги недели. Скончался Сид Барретт, бывший гитарист и один из основателей группы Pink Floyd. Написав большинство песен ранних альбомов группы, Сид, его настоящее имя Роджер Кит Барретт, ушел из группы из-за проблем с наркотиками. Более 30 лет музыкант вел затворнический образ жизни и не давал интервью. Наш лондонский корреспондент Елена Воронцова побеседовала с человеком, открывшим Pink Floyd в 60-х, промоутером и писателем Джоном Бойдом.
Самое замечательное в раннем Pink Floyd'е — это то, как они словно прятались на сцене за пузырями света. В их световом шоу были такие пульсирующие разноцветные пятна, плавающие в воздухе, и четверо музыкантов никогда не вылезали вперед. У вас не было ощущения общения с личностями, была только музыка. Но если мы все же чувствовали чье-то присутствие, то это был Сид. Потому что, во-первых, он был невероятно красивым молодым человеком. Бездонные глаза, темные волосы. Девушки его обожали. Он был прекрасным лидером. Но дух группы не предполагал перформанса. Сид не танцевал, как это делали все остальные популярные певцы того времени. Никто даже не говорил в промежутках между песнями. Все они намеренно держались в тени. Но блеск в глазах Сида определенно давал почувствовать, что именно он держит в фокусе всю группу. Джон Бойд работал с Pink Floyd в самые ранние годы их существования. Впервые увидев группу из Кембриджа, он решил устроить их концерт в клубе на Tottenham Court Road. И после в других местах. Самым известным среди них оставался клуб UFO, где Pink Floyd некоторое время регулярно выступали с концертами. Группа стремительно набирала популярность. Весной 67-го два написанных Барреттом сингла попадают в первые строчки чартов. И в августе выходит первый альбом «The Piper at the Gates of the Dawn», бесспорно определивший жанр британского психоделического рока. Большинство песен написал Сид Барретт. Продолжает Джон Бойд. У Сида были свои взгляды. В конце концов, этими сюрреалистическими текстами, экспериментами с новыми тогда звуками мы обязаны именно ему. В 67-м Pink Floyd ушли из клуба UFO. У них уже был контракт с EMI, но у нас была договоренность, что, что бы ни случилось, как бы они ни прославились, они вернутся сыграть в клуб в июне 67-го. И к этому времени они, конечно же, были уже огромными звездами. Очереди на них тянулись на весь квартал. Клуб был забит под завязку. Там на сцену нужно было проходить через зал, и я видел их всех вблизи, когда они пробирались через толпу. Сид шел последним, и он сильно отличался от того Сида, которого я знал раньше. Совершенно отсутствующий взгляд, не сказал нам ни слова, а он всегда умел отпустить негромкий комментарий, саркастическую ремарку, остроту по ходу беседы. Теперь ничего этого не было. Они вышли на сцену, и он просто стоял там, глядя в воздух, дергая за одну струну, когда остальные члены группы играли. Это было очень неловко и вызывало тревогу. Потом один один из менеджеров группы сказал, что они хотят пригласить гитариста Дэвида Гилмора, чтобы он мог подхватывать, когда Барретт во время концерта перестает играть. Так что изначально их группе было 5, но все это было просто невероятно сложно. Была надежда, что Сид, уйдя из группы, будет писать для Pink Floyd, но и этому не суждено было сбыться. Однако его сольные работы получили признание у поклонников. С 1974 года Сид Барретт не выходил на сцену. Он жил в доме своей матери относительно безбедно, благодаря постоянному потоку роялтис. Когда Pink Floyd выпустили ретроспективный альбом в 2001 году, в нем по-прежнему была большая доля песен Барретта, несмотря на то, что он покинул группу более 30 лет назад. Многие годы Сид страдал от диабета и умер от рака в возрасте 60 лет. Emily tries, but misunderstands.
She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас дискуссия с экспертами о саммите «Большой восьмерки» и событиях на Ближнем Востоке, обзоры американских еженедельников, российских интернет-изданий, рубрики «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на волне свободы.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.